Глава 5. Название главы, ибо никто не может положить другого основания. Первый раздел 5 главы. Название об истинном образе, о Машиахе Иешуа и другом Иисусе. В предыдущей главе мы говорили о том, что если проповедуется Иисус Христос, который отменил Тору Моше, то на этом духовном основании формируется один народ. А если проповедуется Иешуа Машиах, который исполнил всю Тору Моше и также научил своих учеников исполнять Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев, как написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 20 стихе, то на этом духовном основании формируется совершенно другой народ. Вы скажете, разве такое возможно, чтобы были разные Иисусы? Да, возможно. И сегодня само существование римского христианства является тому подтверждением. Иешуа предупреждал своих учеников об опасности ложного Христа. Матфея, 24 глава, 4 и 5 стих, написано. Иешуа сказал им ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Также и апостол Павел предупреждает об опасности другого Иисуса. 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Как мы видим, тема ложного Иисуса Христа, другого Иисуса, это не просто теоретическое предположение. Пророчество Иешуа Машиаха говорит нам о том, что это реальный совершившийся факт. Обратите внимание на слова Иешуа: «и многих прельстят». Эта форма глагола говорит нам о том, что, несмотря на то, что речь идет о будущих событиях, факт того, что многие будут обмануты ложным Христом, для Иешуа это уже совершившийся факт. И то, каким образом это произойдет, объясняет апостол Павел. Он говорит, что с проповедью другого Иисуса приходит иной дух, приходит иное благовестие, которое апостолы не проповедовали, а в итоге формируется другой народ, который принадлежит другому Иисусу. И здесь главная хитрость дьявола в том, что если лишить людей Торы Моше, то они и не смогут узнать то, каким должен быть истинный образ Машиаха Иешуа. И все потому, что именно Тора Моше раскрывает нам истинный образ Машиаха Израиля, потому что она, Тора, является его внутренним содержанием. Выше мы уже говорили о том, что именно Тора Моше является той духовной пищей и тем духовным питьем, которое течет из последующего духовного камня, камень же был Машиах. Это 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стих. А апостол Яков говорит нам о том, что даже из наших уст не может течь сладкая и горькая вода. Это Яков, 3 глава, 10 и 11 стих. Написано: «Из тех же уст исходит благословение и проклятие, и не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Так неужели из уст Машиаха Иешуа может течь и сладкая, и горькая вода?» Вопрос. Также в предыдущей главе этой книги мы говорили о том, что апостол Павел называет Тору Моше письмом о Машиаха. Это 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. А по сути исполнения Нового Завета, так Всевышний сказал через пророка Иеремиягу, 31 глава, 31-34 стих, совершится у нас именно тогда, когда Тора Всевышнего будет вложена во внутренности нашей и записано в наших сердцах. Вот тогда мы и будем письмом о Машиахе, записанным не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердец. Поэтому невозможно себе представить истинный образ Машиаха Иешуа без Торы Моше. Более того, апостол Павел утверждает, что после того, как Иешуа Машиах умер и воскрес, его ученики больше не знают его по плоти. 2 Коринфянам, 5 глава, 15-16 стих, написано: «А о Машиах за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали о Машиаха по плоти, то ныне уже не знаем. Тогда возникает вопрос, если по плоти мы о Машиахе больше не знаем, то как же тогда нам вообще его узнать? Если Евангелие Нового Завета и послания апостолов описывают нам служение о Машиахе, когда он был на земле во плоти, а нам апостол Павел говорит, что о Машиахе по плоти мы уже не знаем, то где нам взять знание о Машиахе по духу? Ответ дает нам все тот же апостол Павел через проповедь неисследимого богатства о Машиахе, Ефесянам 3 глава, 8 стих, находящегося в Торе Моше. И этот ответ можно коротко сформулировать так. Если будете пить духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть о Машиахе, и растворите это духовное питье своей верой, то тогда это письмо о Машиахе будет записано на ваших плотяных скрижалях сердца, и вы познаете о Машиахе по духу. Места Писания. 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 9 стих. 2 Коринфянам 3 глава с 1 по 11 стих. Послание Евреям 3 глава с 1 стиха до 4 главы 16 стиха. Более того, сам Иешуа Машиах говорит нам о том, что нужно верить Маше, потому что он писал о нем. Иоанна 5 глава 46-47 стих. Другими словами, сам Иешуа говорит нам о том, что только Тора Маше раскрывает нам истинный образ о Машиахе, Сына Всевышнего, потому что он писал о мне, так говорит Иешуа. И также только Тора Маше может дать нам правильное понимание учения самого Иешуа. Ибо он сам сказал, если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Если людей лишить Торы Моше, то тогда учение Иешуа и его учеников можно трактовать вплоть до противоположного тому, что сказано в Торе Моше, и при этом доказывать свои учения, вырванными из контекста местами Писания Нового Завета, убеждая людей в том, что это говорит Иисус. Вот именно такое искаженное благовестие в представлении людей рождает другой образ Иисуса, не соответствующий истинному образу о Машиахе, данному в Торе Моше, который апостол Павел не проповедовал. И именно поэтому людей, которые отчуждены от Торы Моше, легко прельстить, то есть ввести в заблуждение, обмануть другим Иисусом. Если к этому незнанию истинного образа о Машиахе еще приложить такие компоненты, как ненависть к иудеям, которые распяли нашего Господа, и то, что крайне богохульным будет выглядеть, если кто-то начнет говорить что-нибудь против Иисуса Христа, ведь не все знают, что это другой Иисус, то в итоге получается очень мощное, душевное, бесовское строение. Смотри, Иакова, 3 глава, 14-16 стих, в основании которого невежество, ненависть и ревность по плоти на уровне религиозного фанатизма. Для того, чтобы разоблачить эту хитрость дьявола и исцелить это невежество, ненависть и религиозный фанатизм, необходимо проповедовать всем народам истинный образ Иешуа Машиаха и истинное Евангелие Царствия. И в своем пророческом послании, записанном в Евангелии от Матфея 24 главе, Иешуа Машиах говорит нам о том, что перед самым вторым его приходом в этот мир всем народам будет заново проповедано сие Евангелие Царствия. То Евангелие Царствия, которое он сам проповедовал в свой первый приход. И сделано это будет во свидетельство всем народам. Потому что большая часть тех из народов, которые сегодня называют себя верующими, отвергли сие Евангелие Царствия и пошли за другим Иисусом. Матфея 24 глава, с 11 по 14 стих прочитаю. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Проповедь истинного образа Иешуа Машиаха, на мой взгляд, сегодня является самой главной задачей тех, кого он поставил на служение. Потому что всем призванным предопределено быть подобными Его образу, так написано в Римлянах 8 главе 29 стихе. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А как быть подобным Его образу, если у призванных нет истинного образа? Другими словами, без проповеди истинного образа Ишуа Машиаха призванные не смогут стать подобными образу Сына. Для того, чтобы призванные смогли стать подобными образу Сына, истинный образ Ишуа Машиаха должен стать и основанием веры призванных, и полнотой этой веры, когда через познание Его призванные придут в меру полного возраста Машиаха. Ефесянам 4 глава 13 стих. Второй раздел 5 главы называется «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Амашех». Давайте теперь рассмотрим истинный образ Ишуа Амашеха, которого апостол Павел проповедовал как основание веры в истинной общине Амашеха Ишуа. 1 Коринфянам 3 глава с 10 стиха написано «Я по данной мне от Всевышнего благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Амашех. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Ведь сказано, правильное основание веры – это Ишуа Амашех. Апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машех. И этого должно быть достаточно на тот случай, если кто-нибудь вдруг захочет проповедовать другое основание, которое не Иисус Христос. Но, как мы уже говорили выше, и здесь дьявол нашел хитрое решение. Если положить другое основание, то это сразу всем станет заметно. И тогда никого не прельстишь. А вот если основание оставить то же самое, но наполнить его другим содержанием, то тут сразу трудно разобраться. Другими словами, если в основание, которое уже положили Ишуа и апостолы, положить другого Иисуса Христа, то этого сразу не увидите, особенно тем, которые не имеют Торы Моше. Вот именно это и произошло на Никейском соборе в 325 году в Риме, когда в основании церкви, рожденной там, были положены символы веры, которые в корне отличаются от того основания, которое было положено Амашехом Ишуа и апостолами. А в итоге, если людей, пойманных на другого Иисуса, лишить Торы Моше, по которой они могли бы определить истинность предлагаемого им Иисуса Христа, то тогда над ними можно бесконтрольно господствовать. Разве не об этом предупреждал нас апостол Павел в книге Деяний, 20 глава, 30 стих? «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Другими словами, цель лжеучителей – увлечь учеников за собой, а не за истинным Амашех. Из этого становится понятным, кто руководит этими лжеучителями, удерживающими людей от света. Это все те же мироправители тьмы века сего. И все это для того, чтобы люди шли широкой дорогой и не смогли найти тесные врата, ведущие в жизнь. Смотри Матфея, 7 глава, 12-14 стих. Поэтому апостол Павел, желая уберечь общину Ишуа Машеха от тех, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой, подчеркивает важность правильного основания веры в деле спасения или по-другому о важности учения об истинном образе Ишуа Машеха. И вот каким видит это основание апостол Павел. Послание Ефесянам, 2 глава, 19 по 22 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему. Был утверждены на основании апостолов и пророков и имея самого Иешуа Машех краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господине, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего Духа». Для более полного понимания данного текста предлагаю посмотреть восточно-смысловой перевод 19-22 стих. Написано Ефесянам 2:19 и дальше. «Поэтому вы уже не чужие и не инородцы. Вы сограждане святому народу Всевышнего и члены его семьи. Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники Машеха и пророки, а его краеугольный камень – сам Иешуа Машех. На нем крепится все здание, поднимающееся все выше и выше и становящееся святым храмом, посвященным повелителю. В единении с ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живет Всевышний Духом Своим». Как мы видим, для апостола Павла краеугольным камнем в основании веры призванных является Машех Иешуа, содержанием которой является Тора Маше, которая течет из него как последующего духовного камня и является той духовной пищей и духовным питьем, которое нужно пить и есть всем, уверовавшим во всесильного Авраама, Ицхака и Якова, чтобы через единение с ним стать жилищем, в котором живет Всевышний Духом Своим. Апостол Павел не придумывал новой веры и ничего от себя не учит. Он сам говорит о том, что это учение он получил через откровение истинного о Машиахе Иешуа. Послание Галатам, 1 глава, с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иешуа Машеха». И когда мы смотрим на учение самого Иешуа Машеха об основании, на котором нужно строить дом для Всевышнего в своем сердце, то мы видим, что апостол Павел в точности следует этому учению. Матвея 7 глава, с 21 стиха, Иешуа говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господин, Господин, не от твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». Иешуа здесь обращается ко всем, кто называет его своим Господом, и говорит им о том, что он знает только тех, кто исполняет волю Отца его Небесного. А воля Отца Небесного записана в Торе Моше. И те, кто исполняет волю Отца Небесного, строят свой дом на этом краеугольном камне, который есть Амашех. А те, кто не исполняет волю Отца его Небесного, тех он не знает. И это те, кто строит свой дом на песке. Казалось бы, здесь Иешуа Машех сказал все ясно и однозначно. И это должно быть понятно всем, кто читает эти слова Иешуа. Почему же люди, читая это место и многие другие места Нового Завета, этого не понимают? Вопрос. Все дело в том, что другой Иисус сделал этих людей духовно слепыми. И все потому, что они отвергают Тору Моше, думая, что от закона проклятие. А в итоге, будучи духовно слепыми, притыкаются о камень, который отвергли строители, и падают, и разбиваются. Именно поэтому апостол Петр обращается ко всем новозаветным верующим. И говорит, 1 Петра, 2 глава, 7-8 стих. «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Как мы видим, главная причина, по которой многие об него притыкаются, является их непокорение слову. Сразу возникает вопрос, не покоряются какому слову? Для самого апостола Петра этим словом являются Тора, Моше и пророки. Смотри 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Об этом мы уже говорили выше. И как мы уже говорили выше, также и для апостола Павла краеугольным камнем является именно Амашех, из которого, как из последующего духовного камня, течет Тора Моше. Как написано об этом в 1 Коринфянам, 10 главе, с 1 по 4 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моше в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Амашех». Другими словами, содержанием истинного Амашеха, которого проповедовал апостол Павел язычникам, является Тора Моше. И дальше, в 9 стихе, апостол Павел обращается к коринфянам, а в их лице ко всем уверовавшим из язычников и говорит: «Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Как мы знаем, погибли от змей в пустыне именно те, кто говорил против Всесильного и Моше». В книге «Чисел», Бамидбар, 21 глава, 4-6 стих написано: «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Всесильного и против Моше: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Адонай на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Как видно из этого текста, Всевышний расценивает ропот против Моше, как ропот против него самого. И когда народ ропщет, приходят змеи. Все это вместе говорит нам о том, что, во-первых, сыны Израиля, вышедшие из Египта, которые роптали против Всевышнего, против Моше, искушали Амашех. И новозаветный верующий может с удивлением спросить: а откуда там мог быть Амашех? Ведь он родился спустя 1500 лет примерно после того, как народ вышел из Египта. Вопрос. Как же тогда они могли искушать Амашеха? Вопрос. Все дело в том, что Тора – это и есть Амашех. И всякий, кто ропщет против Торы, искушает Амашех. И во-вторых, апостол Павел об этом же говорит уверовавшим из язычников. Тот, кто говорит что-либо против Торы Моше, этим искушает истинного Амашеха Иешуа, а значит и самого Всевышнего. В итоге мы приходим к очевидному выводу. Тот, кто отвергает Тору Моше, тот отвергает Всевышнего и истинного Амашеха Иешуа. Поэтому автор послания евреям говорит о том, что новозаветным верующим крайне не полезно говорить что-либо против Моше, потому что он, Моше, является верным служителем во всем доме Всевышнего. А ведь этим домом является каждый из нас. Написано в послании евреям, 3 глава, 5-6 стих. «И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А о Машеях, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Уже одно то, что Моше является верным служителем во всем доме его, которым являемся мы, говорит о том, что говорить против Моше – это значит разрушать свой дом, который есть храм Всевышнего. А как мы знаем, тот, кто разоряет храм Всевышнего, того покарает сам Всевышний. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Разве не знаете, что вы храм Всевышнего, и Дух Всесильного живет в вас? Если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний, ибо храм Всевышнего свят, а этот храм вы. Если бы сегодня в христианских церквях рядом со словами «Иисус Христос Господь» были бы написаны еще слова «Тот, кто отвергает закон Моисея, отвергает Бога и Христа», «Тот, кто отвергает закон Моисея, Тору, Моше, тот отвергает Бога и Христа, Машеха», то тогда не было бы места другому Иисусу. И никто бы не разорял храм Всевышнего. И никого не нужно было бы карать. И можно было бы сказать, что у всех новозаветных верующих действительно были бы, как написано в Ефесянах 4 главе 5 стихе, один Господин, одна вера, одно погружение, один Всевышний Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Но поскольку сегодня большая часть новозаветных верующих говорят, что Иисус отменил закон Моисея и что от закона приходит проклятие, и при этом говорят, что они любят Иисуса, то этим они сами свидетельствуют о том, что им проповедуется другой Иисус, который отличается от того истинного Иешуа Машеха, которого проповедовал апостол Павел. Именно так в жизнь новозаветных верующих приходит другой Иисус и другое основание. Продолжая наш разговор о строительстве храма в Господе, в основании которого сам Иешуа Машех является краеугольным камнем, следует сказать, что строительство дома на востоке, там, где родился Иешуа, начинается с закладки в основание, фундамент, именно этого краеугольного камня. Именно этот краеугольный камень, камень, положенный во главу угла, как написано, определяет размеры всего основания, то есть фундамента дома, его ширину, его высоту. И это главный закон по строительству основания фундамента дома. И это очень важно для понимания сути всего основания храма в Господе, где, кроме краеугольного камня, есть еще и апостолы и пророки. Другими словами, если в основании храма Всевышнего краеугольным камнем является Иешуа Машех, содержанием которого является Тора Моше, то это значит, что и апостолы, и пророки, лежащие в основании храма Всевышнего, должны быть гармоничны духовно в своих учениях с краеугольным камнем и не могут учить чему-либо, что могло бы противоречить Торе Моше, то есть выходить за пределы долготы и широты и высоты и глубины, которые определены краеугольным камнем. И сам Иешуа Машех учит нас тому, что дом, построенный на правильном основании, построенный на камне, при разлитии вод устоит, а дом, построенный на песке, то есть без правильного основания, разрушится. Матфея 7 глава 24-27 стих. Именно поэтому апостол Павел, понимая всю важность правильного основания, говорит о том, что самое главное в деле спасения строящего – это положить правильное основание веры, то есть иметь истинный образ Иешуа Амашеха. Если будет положено правильное основание, то даже если будешь строить на этом основании из соломы, то все равно спасешься. А если положить неправильное основание, то есть другого Иисуса, то даже если будешь строить из золота, то все равно не спасешься. И об этом свидетельствует притча Иешуа о десяти девах, пять из которых оказались неразумными строителями. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господин, господин, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Как видно из этой притчи, хотя эти неразумные тоже были девы и строили из золота, и тоже ждали своего жениха вместе с мудрыми, в итоге оказалось, что жених совсем не знает этих неразумных дев. И это великая трагедия. Почему же он не знает неразумных дев? Вопрос. Об этом он сказал в Нагорной проповеди. Он не знает тех, кто не исполняет волю Отца Его Небесного и делает беззаконие, то есть нарушает Тору Моше. Об этом Иешуа сказал в Матфея 7 главе с 21 по 23 стих. Здесь конец 2 раздела 5 главы. Читаем 5 главу, 3 раздел, название раздела: «Какова суть Евангелия Царствия, которое проповедовал Иешуа о Машиах». И чтобы до конца понять, как могло такое случиться, что в церковь из язычников пришел другой Иисус, а как мы помним, Он приходит через иное благовестие, нам нужно увидеть, что Писание Нового Завета называют проповедью Евангелия Царствия. Сегодня в христианстве, стоящем на символах веры, утвержденных на Никейском соборе в Риме в 325 году, под проповедью Евангелия Царствия понимается проповедь о том, что Иисус Христос умер за грехи человека. И если человек верит в это, то он спасен. Но тогда возникает вопрос: а какое Евангелие Царствия проповедовал сам Иешуа сразу по испытанию в пустыне, когда он только вышел на свое служение? Ведь до его распятия и его воскресения еще было 3,5 года его служения. Евангелие от Матфея, 4 главе, 23 стихом мы читаем: «И ходил Иешуа по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Данный текст говорит о том, что проповедь о том, что Иисус Христос умер за твои грехи, поверь в это, и ты спасен, это не является в понимании истинного Иешуа Машиаха проповедью Евангелия Царствия. Тогда в чем суть проповеди Евангелия Царствия? Вопрос. Если внимательно посмотреть на содержание Нагорной проповеди Иешуа Машиаха, смотри Евангелие от Матфея, 5 главу, 6 и 7 главу, то можно увидеть, что главное содержание этой проповеди в том, чтобы научить своих учеников исполнять Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Вот это и есть суть того, что Писание Нового Завета называют проповедью Евангелия Царствия. Другими словами, Иешуа Машиах пришел не отменить Тору Моше, а раскрыть ее духовную глубину и научить своих учеников исполнять заповеди Всевышнего, данные в Торе Моше, всем своим сердцем, всей своей душой и всеми своими силами. Еще одно свидетельство тому, что Евангелием Царствия является Тора Моше, мы имеем в 3-4 главе послания евреям. Мы уже разбирали послание евреям 3 главу 5 стих и увидели, что новозаветнему верующему не полезно быть противником Торы Моше, потому что такого человека Всевышний считает своим противником. А как мы понимаем, быть противником Всевышнего – это уже смертный приговор самому себе. Именно об этом нам и говорит последующий текст послания евреям. Буду читать 3 главу с 5 по 19 стих. «И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машиах, как сын в доме его. Дом же его – мы. если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от всесильного живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками о Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моше. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Как мы видим, автор послания евреям говорит нам о том, что все, кто ожесточил свои сердца против Торы Моше, не вошли в шалом Всевышнего и погибли в пустыне. И видя такой печальный конец тех, кого Всевышний вывел из Египта, автор обращается к нам и говорит, что мы сделались причастниками о Машеху, если сохраним свою верность Торе Моше на всем своем пути в шалом Всевышнего, в небесный Иерусалим. И в конце этого текста мы видим, как автор послания евреям еще раз повторяет основную мысль своего увещевания. Все, кто противится Моше и не верят написанному в Торе, не могут войти в шалом Всевышнего. Это 16 стих и дальше, 3 глава послания евреям. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моше. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие, то есть войти в его покой. И в следующей, 4 главе послания евреям, автор продолжает свое увещевание словами, которые свидетельствуют о том, что Тора Моше и есть Евангелие Царствия. 4 глава послания евреям с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенная вера услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще до начала мира». Автор обращается к новозаветным верующим и говорит, чтобы они опасались противиться Торе Моше в это время, когда еще остается обетование войти в его покой. И вот то, что в синодальном переводе во 2 стихе переведено как «оно», написано «ибо и нам оно возвещено». Что оно? Как и тем. В греческом тексте там стоит слово «эонгализм эной» по Стронгу 2097, и это значит «возвещать добрую весть», «возвещать благую весть», «благовествовать». Вот как этот стих переведен в восточном смысловом переводе. 2 стих, 4 глава послания евреям. «Ведь нам также, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой». Вот здесь можно ясно увидеть, что Писание Нового Завета называют Тору Моше радостной вестью о покое. И автор послания евреям говорит здесь о том, что им, это тем, которые вышли из Египта, и которым была проповедана Тора Моше, Эта проповедь не принесла пользы, потому что они не растворили это слово своей веры. И потому они не вошли в шалом Всевышнего и погибли в пустыне. А дальше автор послания евреям говорит о том, что и нам, то есть новозаветним верующим, тоже проповедана эта же самая радостная весть о шаломе, суть Тора Моше. И мы должны растворить это слово своей верой, если хотим войти в шалом Всевышнего и не оказаться среди опоздавших. На мой взгляд, величайшей трагедией всего человечества является то, что последние 1700 лет истинное Евангелие Царствия, которое проповедовал Иешуа Машиах, суть Тора Моше, в римском христианстве вообще не проповедуется так, чтобы слушающие растворили ее своей верой. Поэтому и сегодня, как и последние 2000 лет, апостол Павел продолжает говорить нам. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Итак, мы видим, что, несмотря на то, что апостол Павел сказал, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Машиах», это 1 Коринфянам 3 глава 11 стих, мироправители тьмы века сего нашли способ, каким образом обойти это указание, чтобы не допустить язычников к свету, который находится в Торе и пророках. Истинный же Иешуа Машиах и сегодня продолжает учить всех призванных тому, что войти в жизнь можно только тесными вратами и узким путем послушания воли Всевышнего. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 стиха. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в гибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросает в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господин, Господин», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господин, Господин, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь.